некоторых пор он стал видеть госпожу Киню каждое утро. Она проходила мимо лавки Гавара, останавливаясь на минуту поболтать с торговцем живностью. Колбасница вздумала сама ходить на рынок. Для того, говорила она, чтобы ее меньше обворовывали. На самом же деле ей хотелось вызвать Гавара на откровенность. В колбасной Киню Градели он был осторожен, а в своей лавке ораторствовал и болтал о чем угодно. Лиза решила узнать от него в точности все, что происходило в погребке Лебигра, потому что мадемуазель Саже, ее тайная полиция, внушала ей мало доверия. Таким путем она выпытала у неисправимого болтуна много непонятных вещей, которые очень напугали ее. Через два дня после объяснения с мужем в супружеской спальне колбасница вернулась с рынка очень бледная и знаком попросила Киню следовать за ней в столовую. Затворив дверь, Лиза сказала ему: «Твой брат, видно, хочет отправить нас на эшафот. Зачем ты скрыл от меня то, что тебе известно?» Киню уверял, что ровно ничего не знает. Он дал великую клятву, что больше не ходит к Лебигру и впредь никогда туда даже не заглянет. Пожав плечами, Лиза продолжала: «И хорошо сделаешь, если не хочешь погубить себя. Флоран, наверное, замешан в какую-нибудь скверную историю, я чувствую это. Я только что достаточно узнала, и мне нетрудно догадаться, что его ждет. Он вернется на каторгу, ты понимаешь?» Затем, после небольшого молчания, колбасница снова заговорила более спокойным тоном: «Ах, несчастный! Ведь здесь у нас ему было так хорошо. Он как сыр в масле катался и мог бы опять сделаться честным человеком, имея перед глазами одни хорошие примеры. Но нет. Это уж у него в крови. Он сломит себе шею со своей политикой. Я хочу положить этому конец. Слышишь, Киню? Помни, я тебя предупредила». Она сделала ударение на последних словах. Киню, склонив голову, ожидал приговора. «Во-первых, — продолжала жена, — он перестанет пользоваться у нас столом. Достаточно, что мы даем ему ночлег. Он получает жалование. Пускай кормит себя сам». Киню хотел возразить, но Лиза не дала ему произнести ни слова и повысила голос: «Иначе выбирай между ним и нами. Клянусь, если он останется здесь, я уйду от тебя вместе с дочерью. Скажу тебе напрямик. Этот человек способен на все. Он явился сюда, чтобы расстроить нашу семейную жизнь. Но я этого не допущу и поверну все по-своему, можешь быть уверен. Итак, ты слышал, или он, или я». Она оставила онемевшего мужа и вернулась в колбасную. Там с приветливой улыбкой красивая колбасница отпустила покупателю полфунта паштета из гусиной печенки. Лиза искусно сумела вызвать Гавара на спор о политике, в пылу которого тот сболтнул, что она еще увидит, какие будут дела. Они все не спровергнут, и достаточно двух решительных людей, таких как ее деверь и он сам, чтобы началась перепалка. Это и была та скверная история, о которой говорила Лиза. Она подозревала какой-то политический заговор, на который постоянно намекал торговец живностью с таинственным видом и многозначительными улыбками, заставлявшими многое угадывать. Лиза уже представляла себе, как к ним врывается шайка полицейских, захватывает колбасную, затыкает ей, Киню и Полине рот и бросает их всех в подземелье. Вечером за обедом хозяйка держала себя с ледяной холодностью. Она не подчивала Флорана и даже сказала несколько раз: «Удивительно, как много хлеба мы стали съедать с некоторых пор». Флоран наконец понял. Он почувствовал, что с ним обращаются как с родственником, от которого хотят избавиться. Последние два месяца Лиза заставляла его ходить в старых брюках и сертуках Киню. А так как он был настолько же худ, насколько его брат жирен, широкое платье болталось на нем, как на вешалке. Невестка давала ему также старое белье младшего брата, 20 раз починенные носовые платки, истрепанные полотенца, простыни, годные только на тряпки, рваные рубашки, растянутые животом Киню, и до того короткие, что они могли служить Флорану только в качестве фуфаек. Вообще его перестали окружать мягкой предупредительностью, как в первое время. Все домашние только пожимали плечами, следуя примеру хозяйки. Огюст с Огюстиной поворачивались к Флорану спиной, а маленькая Полина с жестокостью избалованного ребенка в глаза осуждала его за пятна на платье и дыры в белье. В последние дни Флоран особенно страдал за столом, не осмеливаясь есть, потому что заметил, как мать и дочь смотрят на него, когда он отрезает себе хлеба. Кеню сидел, уткнувшись носом в тарелку, стараясь не поднимать глаз, чтобы не вмешиваться в происходящее. Тогда Флорана стал мучить вопрос, как ему уйти. Целую неделю он обдумывал фразу, в которой хотел сказать, что больше не будет обедать дома, но у него не хватало духа произнести ее. Этот мягкий от природы человек, живший иллюзиями, боялся оскорбить брата и невестку отказом от их стола. Ему понадобилось 2 месяца, чтобы заметить затаённую неприязнь Лизы, да и то бывали минуты, когда он боялся ошибиться, находя, что она очень добра к нему. Бескорыстие доходило у него до забвения собственных нужд. Оно перестало уже быть добродетелью, перейдя в крайнюю степень равнодушие, полное обезличение. Даже чувствуя, что его мало-помалу вытесняют из дома, Флоран ни разу не вспомнил о наследстве дяди Граделя, об отчете, который хотела представить ему невестка. Впрочем, он заранее обдумал свой бюджет. Из денег, которые госпожа Верлак оставляла ему от его жалования, и из 30 франков за урок, что ему раздобыла красавица-норманка, чудак рассчитывал тратить 18 су на завтрак и 26 на обед. Этого было вполне достаточно. Однажды утром он, наконец, решился объясниться с родными. Новый урок послужил ему благовидным предлогом, и он заявил, что ему невозможно являться в колбасную к завтраку и обеду. Эта с трудом придуманная ложь заставила его покраснеть. При этом Флоран прибавил в извинение: «Вы не должны на меня сердиться. Мой ученик свободен только в это время. Я стану где-нибудь закусывать, а по вечерам буду заходить к вам посидеть». Красавица Лиза встретила заявление деверя очень холодно, что смутило его еще больше. Она не хотела ему отказывать, чтобы ее ни в чем не могли обвинить, и предпочла выждать, пока Флорану самому надоест быть в тягость родным. Теперь он уходил. Она благополучно избавлялась от него, а потому избегала всякого проявления дружеского участия, которое могло бы удержать Флорана. Однако младший брат не выдержал и воскликнул, немного взволнованный: «Не стесняйся, обедай где хочешь, если тебе это удобней. Ты ведь понимаешь, черт возьми, что мы не выживаем тебя. А по воскресеньям заходи иногда к нам пообедать». Флоран поспешил уйти. На сердце у него было тяжело. После ухода деверя у красавицы Лизы не хватило духу упрекнуть мужа в малодушии за это приглашение на обед по воскресеньям. Она торжествовала. Теперь, наконец, она могла свободно вздохнуть в столовой светлого дуба. Молодая женщина готова была выкурить жжёным сахаром запах безнравственной худобы, который она чувствовала вокруг. Впрочем, Лиза держалась оборонительной тактики. К концу недели ее беспокойство возросло. Теперь она видела Флорана лишь изредка по вечерам, а потому ей стали мерещиться всякие ужасы. Адская машина, изготовленная наверху в комнате Огюстины, или сигналы, которые подавались с балкона и служили призывом к постройке баррикад в квартале. Гавар напустил на себя загадочную мрачность и по целым дням оставлял лавку на попечение Маржолена. Когда же его о чем-нибудь спрашивали, он только качал головой. Красавица Лиза решила выяснить, что это значит. Она узнала, что Флоран взял однодневный отпуск и намеревается провести его с Клодом Лантье у госпожи Франсуа в Нантере. Так как он хотел отправиться из города рано утром и вернуться только к ночи, колбасница решила пригласить Гавара к обеду в надежде, что вкусная еда развяжет ему язык. Однако все утро она не могла нигде найти торговца живностью. После полудня госпожа Кеню снова пошла на рынок. Маржолен сидел в лавке один. Он дремал там по целым часам, отдыхая от продолжительных прогулок. Обыкновенно юноша усаживался, протянув ноги на другой стул и прислонившись головой к маленькому шкафу у задней стены. Зимой его восхищала выставленная дичь. Дикие козы, подвешенные вниз головой, с перебитыми передними ногами, связанными поверх шеи. Ожерелье из жаворонков, гирлянды, обвивавшие лавку, точно украшение дикарей. Крупные рыжие зайцы, крапчатые куропатки, водяная птица цвета серой бронзы, рябчики из России, которые привозятся в овсяной соломе, перемешанной с древесным углем, и фазаны, великолепные фазаны с ярко-красным хохлом, зеленой атласной шейкой, плащом из золота с чернью и с огненного цвета хвостом, волочащимся по земле наподобие шлейфа придворной дамы. Все эти перья напоминали Маржолену Кадину и ночи, проведенные внизу в набитых мягким пухом корзинах. В тот день красавица Лиза застала юношу среди живности. Погода стояла теплая. В узких проходах павильона веял ветерок. Лизе пришлось наклониться, чтобы увидеть Маржолена, забившегося в дальний угол лавки под выставленным сырым товаром. Сверху, скрючив железные перекладины, свисали жирные гуси, зацепленные за вытянутую длинную шею с кровавыми ранами. Их громадное круглое брюхо алело, точно ногое тело сквозь тонкий пух, выделяясь среди белизны хвоста и крыльев, напоминавшей белье. Не спадая с той же перекладины, висели кролики с серой спинкой. Лапы их были раскинуты, уши заложены назад, словно перед большим прыжком. Пушистый серый хвост торчал кверху, а мордочка со скаленными острыми зубами и помутившимися глазами смеялась смехом мертвого животного. На прилавке ощипанные цыплята выпячивали мясистую грудку с натянутой на кости кожей. На ивовых плетенках лежали тесно прижавшись друг к другу голуби с голой и нежной кожей невинных созданий, утки с более грубой кожей растопыривали перепончатые желтые лапы, три превосходных индюшки с зашитым горлом, с синеватыми пятнышками на ощипанном животе, точно на свежевыбритом мужском подбородке, спали на спине, распустив хвосты черным веером. Возле них были разложены на тарелках потроха, печень, пупок, шея, лапки, крылья, а на овальном блюде лежал ободранный и выпотрошенный кролик, раскорячив лапы с окровавленной головой и распоротым брюхом, в котором виднелись почки. Вдоль спины до самого хвоста текла струйка крови, и капля за каплей окрашивала белесоватую поверхность фарфора. Маржолен даже не вытер доски для разрубания мяса, возле которой еще валялись кроличьи лапки. Он полузакрыл глаза, окруженный грудами живности, наваленной на трех полках внутри лавки. Битая птица лежала там в бумажных обертках наподобие букетов. Бесконечные ряды подогнутых ног и выпуклых грудок смутно обрисовывались под бумагой. Среди всей этой снеди крупное белое тело Маржолена, его щеки, руки и могучая шея с рыжеватым пушком напоминали нежное мясо откормленных индюков и толстое брюхо жирных гусей. Увидев красавицу Лизу, юноша поспешно вскочил, покраснев от того, что она застала его развалившимся в такой позе. Маржолен всегда терялся и конфузился в ее присутствии. Когда же госпожа Киню спросила, в лавке ли господин Гавар, он смущенно пробормотал: «Право не знаю, кажется, нет. Он сейчас был здесь, но ушел». Лиза, улыбаясь, смотрела на него. Маржолен всегда нравился ей. Опустив руку, она почувствовала вдруг теплое прикосновение и слегка вскрикнула. Из ящика под прилавком к ней тянулись живые кролики, обнюхивая ее платье. «Ах!» — со смехом сказала она. «Это твои кролики щекочут меня». Лиза наклонилась, хотела погладить беленького кролика, но тот со страху забился в угол ящика. Колбасница выпрямилась и спросила: «А что, скоро придет господин Гавар?» Маржолен снова ответил, что не знает. Его руки немного дрожали. Потом он сказал нерешительным тоном: «Пожалуй, хозяин в кладовых. Он как будто говорил, что пойдет туда». «Тогда я хотела бы его подождать», — заметила госпожа Киню. «Можно за ним сходить? Не спуститься ли мне самой? В самом деле? Вот уж 5 лет, как я собираюсь осмотреть подвалы. Ты меня проводишь, Маржолен, не правда ли? и все мне объяснишь». Маржолен густо покраснел. Он быстро вышел из лавки и, бросив товар на произвол судьбы, пошел вперед, повторяя: «Конечно, все, что вам угодно, госпожа Лиза». Но внизу, в темном подвале красивой колбасницы, стало душно. Она остановилась на последней ступеньке, подняла глаза и окинула взглядом свод с перемежающимися белыми и красными полосками кирпича. Он состоял из приплюснутых арок, скрепленных чугунными скобами и опирающихся на колонки. Еще более чем темнота колбасницу остановил теплый сильный запах испарений живых животных, пропитанный щелочью, от которой щекотало в носу и горле. «Здесь ужасно скверно пахнет», — прошептала она. «Тут было бы нездорово жить».
«А я ничего, здоров», — отвечал удивленный Маржолен. «И запах не противен, когда к нему привыкаешь. А зимой здесь тепло, и можно отлично устроиться».
Госпожа Киню пошла за ним, говоря, что этот резкий запах птицы внушает ей отвращение, что она, наверное, месяца два после этого не станет есть цыплят. Кладовые, тесные каморки, где торговцы держат живую птицу, тянулись правильными рядами вдоль узких проходов, пересекающихся под прямым углом. Газовые рожки были редки. Коридоры спали в молчании, как сельские закоулки, когда вся провинция погружается в сон. Маржолен предложил Лизе потрогать проволочную сетку из мелко сплетенных петель, натянутую на чугунные рамы. Продвигаясь по проходу, она читала имена владельцев этих клеток, написанные на голубых дощечках.
«Кладовая господина Гавара в самом конце», — сказал Маржолен, продолжая идти вперед. Они свернули влево и дошли до такого темного закутка, куда не проникала ни малейшая полоска света. Гавара тут не было. «Это ничего», — продолжал Маржолен. «Я и без него покажу вам наших зверюшек. У меня есть ключ».
Красавица Лиза пошла вслед за юношей в густые потемки. Вдруг Маржолен запутался в ее юбках. Она подумала, что слишком близко придвинулась к нему, и сделала шаг назад, сказав со смехом: «Неужели ты воображаешь, что я увижу твоих зверюшек в такой темноте?» Он не сразу ответил, а потом пробормотал, что в кладовой всегда есть запасная свеча. Однако Маржолен долго возился, не находя в замке отверстия. Помогая ему, колбасница почувствовала на своей шее горячее дыхание. Когда он отворил, наконец, дверь и зажег огонь, она заметила, что его трясет лихорадка, и воскликнула: «Дуралей! Неужели можно так волноваться из-за того, что тебе не удалось сразу отпереть дверь? Ты, право, настоящая барышня, несмотря на свои здоровенные кулаки». Лиза вошла в чулан. Гавар снимал два отделения и, убрав перегородку, обратил их в общий птичник. На полу возились в помете крупные птицы — гуси, индейки, утки. Вверху на трех полках, в плоских ящиках с дырочками, сидели куры и кролики. Решетка чулана была вся в пыли и до того затянута паутиной, точно на ней висели серые занавеси. Моча кроликов проела пол, птичий помет покрывал доски беловатыми брызгами. Но Лиза не хотела огорчать Маржолена явным отвращением. Она просунула пальцы между перекладинами ящиков, сожалея об участи несчастных кур, которых здесь было набито так много, что они не могли стоять. Лиза погладила присевшую в углу утку со сломанной лапкой, между тем, как Маржолен объяснял ей, что эту утку зарежут сегодня же вечером, так как она может околеть ночью. «Но как же их тут кормят?» — спросила колбасница. Тогда юноша объяснил ей, что птица не станет есть в потемках. Торговцы вынуждены держать свечи зажженными до тех пор, пока не съеден заданный корм. «Это меня забавляет», — продолжал он. «Иногда я держу у них огонь по целым часам. Надо видеть, как они набрасываются на пищу. Но если я загораживаю свет рукой, птицы останавливаются, вытянув кверху шеи, точно перед ними закатилось солнце. Здесь ведь запрещено оставлять огонь и уходить. Одна торговка, тетка Палет, вы ее знаете, чуть не наделала как-то пожара. Говорят, будто курица опрокинула у нее свечу прямо на солому».
«Но птицы здесь раздолье, если ей зажигают люстры за каждым обедом и ужином», — сказала Лиза.
Эти слова рассмешили Маржолена. Молодая женщина вышла из чулана, оттирая ноги, приподняв немного платье, чтобы не запачкать подол. Ее провожатый погасил свечу и запер дверь на замок. Лизе стало страшно, когда она снова очутилась в темноте рядом с этим рослым юношей. Она прошла вперед, чтобы не наткнуться на него вторично. Когда Маржолен догнал ее, колбасница сказала: «Но я довольна, что все видела. Под рынком есть вещи, о которых мы и не догадываемся. Спасибо тебе. Я пойду поскорее наверх. В лавке, вероятно, не знают, куда я делась. Когда господин Гавар вернется, передай ему, что я хочу сейчас же с ним переговорить».
«Да он должно быть у камней, где режут живность», — сказал Маржолен. «Если хотите, пойдем туда».
Она не отвечала, задыхаясь в этом теплом воздухе, от которого у нее горело лицо. Щеки Лизы разрумянились, а натянутый корсаж, обыкновенно такой неподвижный, обнаруживал теперь признаки жизни. Колбасница волновалась. Ей было неприятно слышать за собой торопливые шаги запыхавшегося, как ей казалось, Маржолена. Она посторонилась и пропустила его вперед. Городок с его темными переулками по-прежнему спал. Молодая женщина заметила, что ее спутник намеренно выбрал самый длинный путь. Когда они вышли к полотну подземной железной дороги, Маржолен сказал, что хочет показать ей эту диковину, и они остановились там на минуту, заглядывая в щели между толстыми досками загородки. Маржолен предложил пройти на полотно. Госпожа Киньон отказалась, говоря, что это лишнее. Она и без того хорошо все рассмотрела. Возвращаясь назад, они наткнулись на тетушку Палет. Она развязывала перед своим чуланом веревку на широкой четырехугольной корзине, откуда раздавался отчаянный шум, который производили птицы, бившие крыльями и лапками. Когда женщина развязала последний узел, из корзины вдруг высунулись, приподняв крышку, длинные гусиные шеи. Гуси выскочили испуганные, вытянув вперед шеи, шипя, щелкая клювами и производя во мраке подвала страшный переполох. Лиза не могла удержаться от смеха. Несмотря на полное отчаяние жалобы торговки, ругавшейся, как ломовой извозчик, и тащившей за шею двух гусей, которых ей удалось поймать, Маржолен пустился вдогонку за третьим гусем. Было слышно, как он топал, носясь по проходам, сбиваясь со следу, тешись этой охотой. Потом где-то вдалеке раздался шум борьбы, и юноша вернулся, неся с собою птицу. Тетушка Палет, пожелтевшая старушонка, взяла гуся на руки и с минуту стояла в позе античной леды, прижимая его к своему животу. «Ну, что, если бы ты тут не подвернулся?» — проговорила она. «Один раз я как-то подралась с гусем. При мне был нож, и я перерезала ему горло». Маржолен совсем запыхался. Когда они подошли к камням, где режут птицу, Лиза увидела при более ярком свете газа, что юноша весь вспотел, а глаза у него горят огнем, которого она прежде в них не замечала. Обыкновенно он опускал перед ней ресницы, словно красная девица. Он показался ей в эту минуту очень красивым мужчиной, широкоплечим, с крупным румяным лицом, обрамленным белокурыми локонами. Лиза смотрела на него благосклонно, с видом откровенного восхищения, какое можно выказать только по отношению к очень юным мальчикам. От этого Маржолен снова оробел.
«Вот видишь, и тут нет господина Гавара», — сказала Лиза. «Ты только понапрасну заставляешь меня терять время».
Тогда он наскоро рассказал ей о том месте, где режут птиц. Тут стояли пять громадных каменных прилавков, тянувшихся вдоль улицы Рамбюто и освещенных желтым светом и задушенных газовыми рожками. На одном конце женщина резала цыплят, и Маржолен заметил, что она ощипывает птиц еще почти живыми, потому что так легче. Тут он предложил Лизе взять несколько горстей перьев, валявшихся громадными кучами на каменных прилавках. Юноша объяснил, что их сортируют и продают, причем цена на них доходит до 9 су за фунт, в зависимости от мягкости. Госпожа Киню должна была также засунуть руку в большие корзины, наполненные пухом. Затем Маржолен отвернул краны водоемов, устроенных у каждого каменного столба.
Он был неистощим в объяснении подробностей. Кровь стекала вдоль прилавков, образуя на каменном полу лужи. Каждые 2 часа сторожа обливали плиты водой, оттирая жесткими щетками кровавые пятна. Лиза наклонилась над отверстием трубы, служившей для стока, и тут Маржолен рассказал ей любопытные вещи. После грозы вода из этого отверстия заливает подвал. Однажды она поднялась даже на 30 сантиметров, так что пришлось убрать птицу на другой конец подземелья, где пол выше. Юноша сейчас еще смеялся, вспоминая страшный гвалт, поднятый испуганными птицами. Покончив с этим, он не знал, про что еще рассказать, как вдруг вспомнил о вентиляторе. Он повел молодую женщину в самую глубь подвала и предложил ей взглянуть наверх. Она увидела внутренность одной из угловых башенок, нечто вроде широкой выводной трубы, куда поднимался смрад из кладовых. В этом углу, зараженным притоком запахов, которые отличались щелочной едкостью гуано, Маржолен умолк. Однако юноша был явно возбужден. Ноздри у него раздувались. Он с силой втягивал в себя воздух, точно вместе с ним возвращалась к нему и смелость. Юноша 1/4 часа находился в подвале с красавицей Лизой, и этот смрад, это тепло живых птиц постепенно опьянили его. Теперь Маржолен уже не робел. Он был полон вожделения, согретого запахом навоза в курятнике под низким сводом, где было почти темно. «Ну, пойдем», — сказала красавица Лиза. «Ты славный мальчик. Как мило с твоей стороны, что ты показал мне это. Когда ты придешь к нам в колбасную, я тебя угощу». Она взяла его за подбородок, как это делала часто, не замечая, что Маржолен уже вырос. Лиза сама была немного взволнована подземной прогулкой, но ее волнение было приятно, и она с удовольствием наслаждалась им, как чем-то дозволенным, что не может привести к дурным последствиям. Ее рука, пожалуй, доля обыкновенного, замешкалась под подбородком подростка, таким нежным на ощупь. Тогда, под влиянием этой ласки, уступая порыву инстинкта, но предварительно убедившись, что поблизости никого нет, Маржолен собрался с духом и ринулся на красавицу Лизу с силой быка. Он схватил ее за плечи и опрокинул в одну из больших корзин с перьями, куда она повалилась, как сноп с задранными юбками. Маржолен хотел обхватить ее за талию, как брал кадину, с грубостью животного, не знающего удержу, но молодая женщина, не вскрикнув, вся побледнев от неожиданного нападения, проворно выскочила из корзины. Она подняла руку тем жестом, который видела сейчас при убое птиц, сжала свой здоровенный кулак и хватила им Маржолена между глаз. Юноша свалился на пол, раскроив себе голову об острый угол каменного прилавка. В эту минуту в потемках раздалось хриплое и протяжное пение петуха. Красавица Лиза похолодела. Она закусила губы, и грудь ее приняла обычную неподвижную округлость, придававшую этому женскому бюсту сходство с животом. Лиза услыхала над головой глухой рокот рынка. В отдушины, выходившие на улицу Рамбюто, доносился с тротуара стук, который нарушал глубокую тишину подвала. И Лиза подумала, что ее спасли только сильные руки. Она стряхнула несколько перышек, приставших к юбкам. Потом, боясь, как бы ее кто-нибудь здесь не застал, колбасница ушла, даже не взглянув на Маржолена. Когда она миновала решетчатую дверь, яркий дневной свет, заливавший лестницу, принес ей громадное облегчение. Лиза вошла в колбасную совершенно спокойная и немного бледная. «Однако ты замешкалась», — сказал Кеню. «Я не нашла Гавара, хотя везде искала его», — спокойно ответила она. «Придется есть баранину без него». Госпожа Кеню, как ни в чем не бывало, велела наполнить топленым свиным салом банку, оказавшуюся пустой, и нарезала котлет для своей приятельницы, госпожи Табуро, которая прислала в колбасную служанку. Удары ножом по мясу, зажатому в тиски, напоминали ей о Маржолене, которого она оставила внизу, в подвале. Однако Лиза не чувствовала угрызений совести.
Она поступила как честная женщина. Стоило ли рисковать своим душевным спокойствием из-за какого-то мальчишки? Нет. Ей слишком хорошо жилось с мужем и дочерью. И все же она посмотрела на Кеню. Кожа на его затылке была грубой и красноватой, как у свиньи, а выбритый подбородок напоминал своей шероховатостью корявое дерево, тогда как затылок и подбородок юноши были похожи на розовый бархат. Но об этом не следовало думать. Лиза не станет его больше трогать, потому что малый забрал себе в голову разные глупости. Она сожалела только, что лишилась маленького дозволенного удовольствия, говоря себе, что дети, право, растут слишком быстро. Щеки ее зарделись, и Кеню нашел, что его жена чертовски здорова. Подсев на минуту к ней за прилавок, он твердил: «Тебе следовало бы почаще гулять, тебе это полезно. Если хочешь, сходим как-нибудь вечером в театр, хотя бы в Гете. Госпожа Табуро видела там такую хорошую пьесу». Колбасница улыбнулась, сказала, что там видно будет. Потом она опять скрылась. Кеню подумал, что его жена слишком добра. Это животное Гавар не заслуживает, чтобы она за ним бегала. Колбасник не заметил, как его жена поднялась по лестнице. Она вошла в комнату Флорана, ключ от которой висел в кухне на гвозде. Лиза надеялась разузнать что-нибудь в этой комнатке, так как перестала рассчитывать на торговца живностью. Она медленно обошла комнату, осмотрела кровать, камин, все углы. Окно, выходившее на маленький балкон, было отворено, и гранатовое деревце, покрытое почками, купалось в золотой пыли заходящего солнца. Тогда Лизе показалось, что ее приказчица не покидала этой светелки, что она ночевала тут еще накануне, до такой степени здесь не было заметно присутствия мужчины. Это удивило Лизу, которая ожидала, что наткнется на ящик подозрительного вида, на сундуки с тяжелыми замками. Колбасница даже ощупала летнее платье Агюстины, по-прежнему висевшее на стене. Наконец она села к столу и принялась читать начатую страницу, где два раза повторялось слово «революция». Лиза струсила, выдвинула ящик и увидела, что он полон бумаг. Но тут, перед лицом этой тайны, которую так плохо охранял жалкий столик некрашеного дерева, пробудилась ее честность. Молодая женщина сидела, склонившись над бумагами, и старалась не дотрагиваться до них. Понять смысл написанного, как вдруг раздалось пронзительное пение зяблика в клетке, который внезапно осветил косой луч солнца. Лиза вздрогнула. Она поспешно задвинула ящик, чувствуя, что собиралась поступить очень дурно. Госпожа Кеню в раздумье стояла у раскрытого окна, решая про себя посоветоваться с Саббатом Рустаном, человеком весьма разумным, как вдруг она увидела внизу на рыночной площади толпу народа, окружавшую носилки. Наступали сумерки, однако Лиза отлично узнала Кадину, плакавшую в кружке любопытных, а также разговаривавших на тротуаре Флорана и Клода Лантье с побелевшими от пыли сапогами. Колбасница поспешно спустилась, удивленная их возвращением. Едва успела она занять свое обычное место за прилавком, как в колбасную вошла мадмуазель Саже со словами: «Ведь это негодяя Маржалена подняли в подвале с разбитой головой. Вы не пойдете взглянуть на него, госпожа Кеню?»